Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
Каждый четверг мы на Латвийском радио 4 говорим о театре. Целый час у нас есть, но и очень много гостей. А говорим мы о театре всегда с моим продюсером, соведущей Мариной Насардиновой. Привет.
Добрый день.
Ну что, много всего. Главное успеть.
Ой, премьер много. 6 премьер – это за гранью добра и зла. Я не знаю, как наши зрители справляются с этим.
Бегом.
Бегом. Завтра в Большом зале Нового Рижского театра состоится латвийский дебют маститого австрийца Матиаса Хартмана. Он был художественным руководителем Бургтеатра в Вене, ставил драматические спектакли в ведущих труппах Германии, Австрии, Швейцарии, оперы в Милане, Флоренции, Париже и Женеве. История о Парсифале. Парсифале, как вам больше нравится. Вот какую тему предложил Хартман, изучив и использовав множество источников. От старинных легенд до музыки Рихарда Вагнера и рисунков Виллиса Даудзинша. В ролях Гуна Зареня, Гундар Абалинш, Виллис Даудзинш, Каспар Знотинш и другие. Любимые вещи, мелюм лет, так называется новый спектакль кукольного театра для большого зала и маленьких зрителей. Хореограф и режиссер Кристина Бринья дала волю воображению и задалась очень важными для детей вопросами. Умеет ли радость строить мосты? Как танцует печаль? Сколько длится скука? Как звучит нежность во время ссоры? Премьера завтра вечером. В субботу в театре Михаила Чехова премьера «Вишневого сада» в постановке Вейстурса Кайриша. Мы не будем вдаваться в подробности. На прошлой неделе мы битый час говорили с членами творчества команды. Запись можно послушать на нашем портале LSM.LV. 30 апреля в среду в Большом зале Национального театра покажут новый спектакль «Мятежная Рига» по пьесе Рутгу Тепса. Режиссер Клавс Меллис занял множество актеров всех возрастов, от студентов до мэтров, и еще пригласил музыкантов-близнецов Кауперсов. История отсылает к 1582 году. Рига сопротивляется введению нового календаря и бунтует. Сейчас никто не сопротивляется переходу на летнее время.
Никто не бунтует, в принципе.
Я не знаю, хорошо это или плохо. Будет и криминальная драма, и любовная интрига, научные факты, алхимические эксперименты, будет все. Но главное, чтобы был хороший спектакль. Посмотрим. Пятая, но не последняя премьера недели, студенческая. Марцис Брок ставит пьесу американца Джозефа Раджева «Ужасные травмы на детской площадке» о Катрине и Дэвисе, которые знакомятся во время прогулки, будучи восьмилетками, и периодически встречаются следующие 30 лет. Это новые спектакли, и есть спектакли, с которыми театры прощаются. Если вы не посмотрите их сейчас, то не посмотрите уже больше никогда. Театр «Дайлес» расстается со спектаклем «Синяя лиса», который не прожил и года. Это была работа в стиле аниме молодого литовского режиссера Йонаса Тертелеса для молодой же аудитории. Говорят, красивая. Я не видела, честно скажу. Видела «Драгоценные камушки жизни» в театре Михаила Чехова. Этот моноспектакль в постановке Рези и Калнани по очереди играли Анатолий Фечин и Иван Стрельцов. Хороший был спектакль. Сегодня его дадут в последний раз. Ну, а в воскресенье в Лиепайском театре скажут «До свидания зрителям» остроумный и густонаселенный спектакль Элмара Синькова «Греки». Ну, по мотивам древних мифов о греках. Гастроли у нас. В воскресенье во Дворце культуры Даугавпилса гостит антрепризный спектакль «Мужчины не танцуют стриптиз». Непонятно какого театра, авторство на афишах не указано. Билеты почти раскуплены. Если будет очередная халтура, пусть зрители пеняют на себя сами. Нельзя покупать кота в мешке, нельзя ходить по граблям. Ну, если очень хочется, по граблям или по граблям?
По граблям, я тебе скажу. Но если в афише написано слово «мужчины», женщины идут как заколдованные. Вот
ага.
В чем секрет.
То есть дело не в слове «стриптиз», дело в слове
«дело»,
«мужчина».
Дело, да, дело в...
Я поняла,
да.
Дорогая. 30 апреля, если уж мы о мужчинах, к нам приезжает очень интересная компания. Трое мужчин в самом расцвете сил. Писатель Артур Соломонов, актер Анатолий Белый и рокер Михаил Барзыкин из группы «Телевизор». Приезжают они не в гости, а по делу. У них в доме Рижской еврейской общины спектакль «Натан» по книге Артура Соломонова. А мы с Артуром приятельствуем. Он сейчас в Берлине, и он сейчас... Мы попробуем поговорить, да?
Да, попробуем, как наша техника сработает. Прошу, саундчек. Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, слышно меня?
Прекрасно слышно. Слышно, с некоторой задержкой, но слышно. Артур, у меня к вам просьба большая. Вы не могли бы написать что-нибудь светлое и жизнеутверждающее про любовь и мир у мира? А то вы пишете какие-то ужасы, и они потом сбываются.
Или про женщин, которые не танцуют стриптиз, или танцуют. У нас тут темы сплелись.
Да.
Ну, мне сложно писать о том, чего как бы я не очень хорошо вижу вокруг, вот, и как-то не предчувствую этого, поэтому пока не смогу, но я пытаюсь писать все-таки о ужасах не ужасно, да, то есть в любом случае это, по-моему, часто бывает довольно смешно, вот, но тема, конечно, которую вы описали.
Ну, мы должны хоть немножечко рассказать нашим слушателям о том, что их ждет.
Ну, наверное, поклонники группы «Телевизор» уже вспомнили Барзыкина, а может быть, уже успели забыть за это долгое время, но все же, как бы, с одной стороны, рок, которому много десятилетий уже, скажем так, с другой стороны. История.
А с другой стороны, история. И история про Натана и про енота. Артур, а кто... Кто там кто? Кто енот? А кто...
Да и енота могут звать Натаном.
Нет, это разные существа.
Смотрите, сейчас быстро расскажу предысторию и само это, ну, само событие опишу. Соответственно, я написал этот роман буквально вот в преддверии Большой войны. Это такой сатирический роман о похождениях Натана Эйтельбаума, его друга, говорящего енота. Ну, то есть он сразу переносит какую-то гротескную область нас всех, полуабсурдную. Вот, и они вместе становятся то милитаристами, то пацифистами, то либералами, то патриотами. Проходят через все соблазны политические и социальные сегодняшнего дня. Вот. И, что случится в конечном итоге, я, конечно, не скажу. Вот, это будет понятно на самом перформансе. Вот, и, соответственно, дальше книга должна была быть издана в Москве в одном из крупных издательств, как и прежние мои книги. Вот, но поскольку началась война, и начались какие-то совпадения текста с реальностью, ну, потому что там енот и Натан, они захватывают власть, объявляют войну половине мира, вот, и, ну, плюс к тому, когда появился, помните, был такой енот, херсонский енот, помните?
Да, которого вот, забрали вот, из зоопарка.
Да, и когда он уже появился и стал вести телеграм-канал, я написал в Москву и говорю, слушайте, ну издавайте уже, ну как бы иначе это будет казаться по следам написано, будет странно. Вот, но этого не случилось, и в итоге роман был издан в Австрии. Ну и потом были постановки разные. Вот в Израиле есть постановка, но то, что вот мы привезли, это не вполне спектакль, мы назвали фантасмагорический перформанс. Мы первый раз показали его по просьбе на форума «Слово ново» в Черногории. И стало понятно, что вот как бы соединение этого текста, игры Анатолия Белого и песен Михаила Барзыкина, часть из которых написана была в конце 80-х, оно настолько, ну, такой какой-то яркий, яростный синтез из себя представляет, что мы решили это повторить. И вот мы это делаем, повторить, показать еще раз в разных странах. И поэтому это будет в Риге, в Таллине, в Вильнюсе, в Варшаве, дальше там Кипр и так далее. Вот, но я с особой радостью думаю про Ригу, потому что там была читка где-то год или полтора года назад на моей пьесе. Как мы хранились в Виссарионовиче.
Хорошая была читка. Замечательная просто. Артур, а скажите, пожалуйста, вот вы в предыдущей читке все-таки себе оставляли какое-то пространство для появления на сцене. А что вот сейчас с Натаном? Мы вас увидим или вы двум мужчинам все отдадите и будете спокойно на них смотреть из зала?
Ну, скорее, второй вариант. Нет, здесь все-таки это ближе к театральному высказыванию. Это не вполне спектакль, просто сразу говорю. Поскольку Анатолий Белый опирается на текст, вот, и это не... Ну, то есть, это не спектакль в привычном виде с декорациями, да, с костюмами. Это такая рок-прочтение, я не знаю, как это сказать точнее. Вот. И в этом случае, когда на сцене, ну, великолепный артист и практически легендарный музыкант, мне как автору, в общем, делать нечего, что мне там делать. Поэтому я просто отдал все, ну, как бы, да, я соединил это в единое целое, песню Барзыкина, мой текст и игру Толи, Анатолия Белого, в смысле. И, соответственно, все это будет без меня проходить. Ну, поскольку на сцене мой текст, мне этого достаточно. Мне обязательно там лично появляться.
Но мне в Риге кажется, вы будете.
Это перформанс со слезами на глазах, и не только от смеха. Представляешь, вот берет автор и своими руками из романа делает маленький...
Перформанс, как он сказал. Mm-hmm.
Вот обидно было делает. Резать, Артур.
А может, интересно?
Это космогорический перформанс, поскольку там все-таки абсурдные сущности участвуют, да, то есть говорящий нот явно, что его в жизни не существует. Ну, это очень сочетается, по-моему, с тем абсурдом, вторжением гротеска, абсурда в нашу жизнь, которая сейчас не только с территории России идет. Сейчас мы видим, что это, ну, мировые какие-то тренды. Мы же читаем новости.
Ой, вот поэтому я и просила вас, просила по-хорошему, напишите хорошее,
доброе.
Наступите себе автору
на горло, и пусть енот будет
сделайте,
добрым.
Да, пострадайте во имя блага человеческого.
Спасибо большое.
Артур, спасибо, увидимся 30 числа, хорошего вам перформанса, заранее желаем, люди, приходите, посмотрите, да, послушайте.
Спасибо. А мы же придумали... как продолжить, или, вернее, завершить нашу с вами беседу. Спасибо огромное и до встречи в Риге. Мы кое-что нашли из закромов телевизора, группы «Телевизор» и Михаила Барзыкина, и хотя бы фрагмент послушаем. Сейчас эта песня известная, она называется «Сиди дома». И как она про теперешнее время, как она подходит нашему времени?
Природа, а природа не дура, я тоже дрожу за свою шкуру. Меня тоже тошнит от запаха крови, но кто-то же должен быть героем. Это не политика, это драка за свою душу со своим страхом. Если чума притворяется пиром, это кровь больна, это вирус. Сиди дома, если страшно, только под
послушать группу «Телевизор» можно легко. В интернете выложены совсем старые 80-х их записи. Вот, пожалуйста, прикоснитесь к наследию. Ну, а мы продолжаем.
Да, нам сидеть дома совершенно невозможно. Очень много музыки звучит в эти дни. Петя и Волк будут хозяйничать в Лейпайском концертном зале в «Большой янтарь» 2 дня подряд. Сегодня и завтра. Желающих увидеть и услышать симфоническую сказку Сергея Прокофьева в постановке Гирта Шолеса оказалось так много, что пришлось назначать дополнительное 3-е представление. Билеты всего 8 евро. Еще один полуспектакль, полуконцерт покажут сегодня в Резекне. Государственный хор Латвии, гордость наша, приглашает на камерную оперу Лауру Якобсоне для детей «Иди же, иди». Историю о городском мальчишке, который гостит на бабушкином хуторе у моря, поставил и оформил Рейнис Суханов, хореограф Элина Гедоня. В общем, хорошая компания. Художник по костюмам Кристины Пастернака. Автор либретто, актер и литератор Мартин Шмейерс. Кстати, в основе лежит сборник стихов Марта Пуэца, который читатели просто смели с прилавков 5 лет назад. На русский, по-моему, не перевели, а жаль.
Нет, не перевели, но это сейчас не в тренде.
Сегодня в Юрмале проходит Балтийский отборочный тур 43-го международного конкурса молодых оперных певцов «Бельведер». Полюбоваться на будущих оперных звезд можно совершенно бесплатно, если заказать на сайте концертного зала «Дзинтер» пригласительный билет. Сегодня вечером в концертном зале Даугавпилского университета можно посмотреть спектакль «Зажги свой свет» от хореографа Елены Орпиданы и студии современного танца «Эфера». Рассказывайте рассказ о взрослении девочках, о сложностях, которые поджидают нас, девочек, при вхождении во взрослую жизнь и о принятии себя и мира. Напомню, что совсем скоро, 29 апреля, будет отмечаться Международный день танца, поэтому в честь праздника танцуют не только все, но и везде. В доме Рижского латышского общества, к примеру, завтра открывается 18-й международный хореографический конкурс для детей и молодежи «Рижская весна». В пятницу соревнуются те, кто исполняет классику, неоклассику, характерный народный сценический танец. Суббота отдана всем разновидностям современной хореографии конкурсу балетмейстеров. В воскресенье пройдет заключительный концерт, и участвовать в нем будут артисты из Латвии, Эстонии, Японии, Италии, Германии, Грузии, Испании, Франции, Польши, США, Греции, Южной Африки и других стран. В субботу в оперы дают Тоску Пуччини в титульной роли Татьяна Треногина, но обращает на себя внимание не только это, но и Дмитро Попов, партийка в Родосе. Мы чаще слышали украинского тенора в лирическом репертуаре, нынче он уверенно справляется и с героическим. Приходите, если есть билеты, я вот не посмотрела.
Если есть билеты.
Потому что господин Попов поет замечательно. Замечательно поет и молодой бас Эдгарс Ошлия. И в субботу он это делает с Раймондом Паулсом во Дворце культуры ВФ. У них новая программа «Отголосок». Это будет эстрада в чистом виде. В тот же день в камерном частном зале Ола Фаундейшн выступит певица Лена Кинча. Не так-то просто застать ее в Риге. Но тут она не просто оперную партию исполнит, а будет петь Вагнера под рояль Эрика Миллера два отделения подряд. В воскресенье театр «Дайлес» поступает в распоряжение группы барабанной и волыночной музыки «Ауле» и 120 участников Народного танцевального ансамбля Рижского технического университета «Вектор». Участники спектакля готовятся к большому турне по Латвии с программой «Почему долгая весна» в крупнейших концертных залах. Оно пройдет. Режиссер тот же Рейни Суханов и хореограф Дагмара Барбале положили в основу постановки «Весну» из книги Эдварда Вирзе «Страумен». А какие там вокалистки? Бета Зризведри, Эйва Сутугова, Зана Добровская, наша любимая. Вот так вот. Это не все.
Нет, это не все.
Это только краткий перечень, в который мы не могли не включить. И исключительное событие. 27 апреля дважды в 4 часа и в 7 в Рижском цирке прозвучит цикл великого американского минималиста Филиппа Гласса. Ой, как бы это красиво сказать на английском. По-русски это будет «Песни из текучих дней». «Songs from liquid days».
«Songs from liquid days».
Очень хочется послушать, как это вот прозвучит в произношении замечательного дирижера, который все это затеял.
У нас Инт Тетеровский в гостях. Инт, привет.
Привет. Почему у нас дирижер в
театре? Вот почему у нас дирижер театральной программы?
Театр.
Конечно.
И вместо того, чтобы просто петь песенки Филиппа Гласса, классно звучит, правда, песенки Филиппа Гласса, это тоже будет спектакль, сколько я понимаю. Почти.
Ну, почти. Визуально, можно сказать. Конечно, это больше концерт и музыка Филиппа Гласса, которая просто завораживает в любой раз, когда ты слушаешь и... Особенно, когда ты сам поешь или перформируешь, потому что это просто замечательный мир, в который тебя завлекает минимализм и потом долго дает хорошую энергию и не отпускает. А по поводу названия мы тоже очень... Ну, потому что мы тоже на латышском перевели. На латышском мы... И вообще у нас классно, потому что мы нашли Ева Лещинска, которая тоже многие годы была в Америке. Она интервьюировала даже Дэвида Байерса, его текст в этом цикле. И Лори Андерсон,
да,
она тоже встречала. И вот мы решили, что на латышском это вроде как «Дни перемен», когда что-то меняется.
Ну, течение. Да.
И, конечно, но есть, конечно, жаргонный перевод. Это вообще получается, что это, ну, liquid days, есть еще одно. Это, ну, когда ты, в принципе, ну, можно говорить, нельзя, не знаю, запой.
Можно говорить, можно. Народ поймет.
Это не то, что мы Барзыкина искали, выбирали.
Да, мы Барзыкина-то почему поставили только первый куплет? Там уже дальше были слова из четырех букв, и все такие жесткие, ну, по-настоящему рок-н-ролльные.
Так что вообще, ну, весь этот цикл, это примерно 50 минут музыки, и я несколько авторов текстов уже назвал, но там еще и Пол Саймон, и Сьюзана Вега, которые...
Ну, то есть это великие такие авангардные рокеры, не рокеры.
Песни
ну...
запоев великих людей, я бы сказала.
Да.
Наверняка нет, но в принципе тоже
Ну, что-то такое от Тома Уэйтса здесь есть в настроении этого самого названия.
Том Уэйтс, когда у нас есть Пол Саймон, ты понимаешь? А это, между
прочим... Вот это ты зря сейчас сказала.
В смысле? Я просто считаю, что памятую спектакль, обалденный спектакль Алоиза Херманиса, который был как раз о несостоявшемся концерте Саймона и Гарфункеля. Сколько же они играли этот спектакль? Инт, вы правильно взяли материал, будете петь долго-долго. Слушайте, расскажите, пожалуйста, зачем вам понадобился режиссер в этой песне? В этом исполнении зачем вам понадобился цирк? И что вы вообще там затеяли? Потому что если я начну, то я боюсь, что люди не поверят. А вот из ваших уст.
Ну, мы вообще пытаемся, чтобы концерты были как бы немного больше, что...
То есть не только в бассейне, чтобы проходили концерты, да?
Ага. Нет, ну цирк — это у нас уже третий год уже все концерты наши делаем, чтобы люди могли прийти. И концерты с сурдопереводом, чтобы те, у которых проблемы, например, со слухом, они тоже могли прийти на концерт. Раньше они вообще не ходили, потому что это, ну, вроде...
Ну, смысл, да, ну, в чем?
Какой смысл? Но сейчас уже третий год, каждый концерт намного больше приходит, и мы всегда стараемся сделать так, чтобы это не было там специальные места для тех, которые с сурдопереводом. Нет, все могут выбрать любое место, где сидеть. На этих концертах нет конкретных номеров, там, сидений. Можно сесть, садиться в любом месте.
Как в Домском соборе.
Да. Угу. И почему в цирке? Потому что сейчас идем еще один как бы и много вперед. И сейчас этот концерт мы сделаем так, чтобы люди с слуховыми аппаратами тоже могли слышать. Потому что не все, которые плохо, например, слышат, знают этот язык.
Язык жестов, да.
Жестов, да. Потому что это, ну, в Латвии примерно 3000 людей, которые действительно вообще не слышат. И, ну, в семье тогда знают тоже язык жестов, но это все, это 10 тысяч, например. Да? Но людей с проблемами со слухом почти уже 100 тысяч в Латвии. Особенно для тех, которые, например, ну, потеряли слух.
Ну, с годами, да. Да, живем дольше.
Рок-музыку 80-х, например, да?
Да, громко
слушаем. В наушниках, да? И, конечно, это случается. И тогда люди, ну, не учатся этот язык. Они просто, вот, есть технологии. Но для голоса сейчас это нет проблем. Вот в цирке есть этот цилпа, это петля, специальная технология. И вот люди тоже, мы приглашаем специально, это будет тоже немного как эксперименты. Перед тем будем калибрировать эти слуховые аппараты, чтобы вот весь этот спектр фреквенции, которые дает хоровая музыка плюс инструменты, там 5 перкуссионистов у нас, ну, большой...
Ну, вообще это, да, это сложный технологический вопрос, с которым мы столкнулись много лет назад здесь на радио, когда делали благотворительную акцию «Пусть музыку услышат все» для детей. Собирали тогда на слуховые аппараты, и оказалось, вот одна из девочек, она играла на флейте, и этот аппарат, например, немножечко устарел, и как бы флейта и аппарат фонил, когда она играла. То есть там нужна была, ну что уже, нужен был новый откалиброванный аппарат. Очень тонкий, сложный технологическо-физиологический процесс. Ну, ой, желаю удачи.
Эксперимент, потому что у нас есть эксперт, который ставит эти аппараты людям, потому что это, ну, для разговора одна фреквенция, а для музыки там совсем другой.
Да, это все очень непросто.
Надеюсь, что удастся, и мы всех, которые приходят, надеемся, что они тоже будут как бы, ну, помогут нам, ну, сделать шаг сегодня для будущего, чтобы это вообще стало, ну, нормальной, любой концерт, любое представление, когда люди просто смогут пойти и слушать. Так что потому цирк, это был вопрос. И, конечно, еще потому, что это все-таки акустический зал, этот концерт для посетителей, он будет акустичный.
Без колонок всяких, без мониторов.
Без микрофона, все будет вживую. И потому вот эта акустика очень интересная. Посмотрим, как цирк работает, вот когда вот с такой программой. Потому что, как я говорил уже, там много перкуссионистов довольно громких. Посмотрим, как это будет там работать. Но уже первые репетиции сделали. пока что кажется классно. Но всегда в акустическом зале, когда ты репетируешь без аудитории, это один звук.
Другой звук, да.
Когда
да.
приходит там 500 людей на концерт, тогда это немного меняется. Ну, есть все... Потому что мы тоже для этих аппаратов мерили всю эту акустику, и получается, что это все должно работать тогда, когда и полный зал. В принципе, все будет в порядке. Да. Ну, а цикл сам, это ну, для меня уже с юношеских лет я всегда вспоминал и пел при себя, но я не знал, что это такое. Потому что я где-то слышал в каком-то фильме, потому что это очень много использовали, и оригинал тоже 80-х лет.
Да, 86-й год.
Да, 86-й, и он был с электроникой, и не был живыми инструментами. Но вот в 2004 году сделали аранжировку для хора и с квинтетов Стигас.
Струнного.
Струнного, да, и флейты будут тоже четыре. Но, в принципе, только два голоса для флейт. Просто они должны играть все время, некогда вообще дышать.
Дышать, да, да, вообще, для того, чтобы звук был ровный, да.
Все время они смогли играть.
Сколько технических всяких штук, а? Как это все интересно. Это ну, слушай, чистый, сплошной эксперимент.
Нормально, потому что Инт уже сколько с прошлого века, сказала я гордо.
Не говори.
Занимается
тысячелетия своим.
И тысячелетия занимается молодежным хором, понимаешь? Молодежь меняется, Инт остается, ему нужно придумывать.
Молодым.
Он придумывает, потому что все награды международный хор молодежный Балсес уже собрал, осталось только придумывать. Я думаю, что нужно еще раз сказать, назвать дату. То есть это у нас
27-го, это воскресенье.
Воскресенье в 4 и в 7. Приходите в цирк, послушайте замечательную музыку.
И поймите, поучаствуйте в эксперименте.
Будет визуально тоже.
И там имя Алексея Мурашко, кстати.
Да, он делает нам дизайн, и мы будем тоже делать... Ну, издадим тоже эту музыку, потому что в мире вообще одна запись только есть этой музыки.
Боже, когда действительно у этого хора жалких 18 альбомов. Вот это будет 19-й, а там уже можно уже...
Там уже...
Еще что-нибудь придумают. Инт, мы благодарим от души и желаем удачи этому действительно эксперименту и визуальному, и музыкальному, и технологическому, и общественно значимому. Да.
Но, самое главное, что это не эксперимент для слушателей. Они это не заметят. Это
да.
Все... Да. Будет нормальный концерт, как всегда, просто немного рассказал, как там за сценой.
Вот спасибо за это.
Почему мы там, почему мы в цирке.
Иэн Тетеровский и его секретики. Спасибо большое. Встретимся в цирке. Ну, а мы продолжим.
Да, дальше у нас после цирка «Зверинец».
Да,
непростой, а стеклянный. Еще одна премьера, неназванная, а оставленная на сладкое. Это премьера в Новом Рижском театре, в Новом зале. 29 апреля выпускает свой спектакль «Стеклянный зверинец» режиссер Юрис Ринекс. Илона, ты разговаривала.
Да, Ринекс, прекрасный Юрис, так занят сейчас, ну, сами понимаете, перед премьерой не продохнуть. И даже когда мы говорили с ним о том, что можно связаться по телефону, с 3 до 4 он сказал, у меня будет перерыв, но его не было. Пришлось ему просто выскочить на несколько минут, и вот, собственно, о чем мы успели поговорить по телефону.
Вы возвращаетесь в Новый Рижский театр после долгого-долгого перерыва. Каким он был театр, каким он стал? Чувствуется разница?
Ну, protams, man savā laikā bija vēlēšanās, lai viņš tiktu izremontēts. Toreiz tas neizdevās. Nu, un tagad viņš ir izremontēts, nu, viņš ir brīnišķīgi izremontēts. Viņš ir tik foršs un tik skaists un tik jauks, ka nu, man tieši tā jaunā būvētā daļa ļoti patīk.
Ну, с этим чувством многие зрители, конечно же, заходят в театр. Это чувство обоюдное. Следующий вопрос. Он очень важный, и он очень многое говорит о вас, потому что вы много лет, ну, сам себе хозяин. Как вам этот опыт? Работать в коллективе, выстроенном, по сути, в соответствии с представлениями о театре совершенно другого человека. И этот человек Алвис Херманис.
Ну, es jau esmu tā kā arī pats par sevi. Un man ir atbilstoša izglītība, un man ir pietiekoši ilgs darba stāžs lielos teātros, un man patīk tā lieta. Man ļoti patīk. Un tas, ka man Alvis uzaicināja nu, pastrādāt. Ir, nu, ir vienkārši brīnišķīgs notikums aiz tā iemesla, ka nu, strādāt konvencionālā teātrī vajag ar baudu. Un tad, kad es savā laikā strādāju, man jau tas bija tā kā rutīna un bišķiņ piegriezies. A tagad man ir prieks vienkārši to darīt. Tā kā brīvi, nesaistīti, tā kā vajag, nu, tā kā man patīk, nu, cik tur tie ierobežojumi, tas jau, nu, katrā teātrī ir savas noteikumi, savas lietas, bet tās jau netraucē profesionāli darboties.
Ну, это приятно слышать. Вас знают как успешного комедиографа. Почему вы выбрали для постановки психологическую драму Уильямса?
Тапец ka Viljams ir tajā ziņā ģeniāls dramaturgs, kurā katrs tēls ir gan komisks, gan traģisks, kurā ir literatūra. Es viņu faktiski priecājos par to, ka var strādāt ar lugu, kurā ir nu, dramaturģiska attīstība, kurā ir tēli, kurā ir mūsu laikos jaunais teātris, kā jūs labi visi zinat to, ļoti bieži sastāv no tekstiem, nevis no dramaturģiskām lomām kaut kā. Un šeit tas viss ir. Man tas ļoti, ļoti, ļoti iepatikās. Jā.
Vy izначально думали об Элите Клявине, как об исполнительнице главной роли, да?
Protams, jā, protams, protams.
Такая уверенность.
Tā kā uz jā, jā, tā kā viņai pat arī tā domā, viņai pašai tā patīk.
Но все-таки в Новом Рижском театре ведь сразу несколько блестящих актрис, которые могли бы сыграть Аманду. Почему ну, именно ну, Элита?
Виньи Слабака.
Лучшая. Ну хорошо, это цитата, так сказал господин Рейникс. Как вам вообще молодежь Нового Рижского театра? Вырастут ли они в таких же замечательных мастеров, как старшее поколение актеров?
Nu, to jau laiks rādīs, jebkurā gadījumā nu, jaunības lielākā vērtība ir tā, ka viņi ir jauni, un šajā gadījumā jau viņu vēlēšanās un dotumi ir pilnīgi pietiekoši, lai kaut kad nākotnē, lai nu, pavisam tuvā nākotnē, varbūt viņi jau būtu ievērojami meistari.
Nu, a svajom teatri raskažete? Напомните нашим слушателям.
Ну, мусо есть панс театр сайцинац ir cilvēkiem dāvāt prieku. Tie, kas nāk no darba mājās, viņi atnāk uz mūsu izrādēm. Viņi izsmējās, viņi atbrīvojās. Un viņi mierīgi var doties pie saviem ģimenes locekļiem un nevis taisīt skandālu, bet samīļot vienu otru. Nedod buču zvaigi.
Юрис, ну а как думаете, какие работы панны вы считаете самыми успешными, ну, любимыми?
Tas man viņas visi patīk. Bet, protams, ka mēs vairāk līksmojam kopā ar Zani Daudziņu. Mēs līksmojam kopā ar Ainaru Rančevski. Mēs līksmojam kopā ar Aldi Siliņu, ar aktieriem, kuri viņi tā kā, nu, māk to kontaktu ar skatītājiem izveidot, un tad tas prieks ir appusējis. Tad tas prieks ir tāds dubūts, tad, kad visi šie lietas savienojās. Materiāli tādi parādās un tā.
Ну, премьера в Новом Рижском впереди, а вот чисто такой практический вопрос, что идет сейчас в Панне, что вы рекомендуете посмотреть нашим слушателям, ну, например, для первого знакомства, те, кто еще не были у вас в Панне?
Viņi var atnākt uz Zanes daudziņas izrādes.
Это точно. Поддерживаю. Женщина как конфетка.
Да. Un tad viņi var atnākt Zančevska izrādi Mačo vai uz Stūrgalvis. Viņiem ir jauns gabals. Un tad mums ir ļoti veiksmīga sadarbība ar Anitu Ločmeli, jeb Dansku Vīti un no Latgales puses. Un mums ir ārkārtīgi populārs šogad gabals Mazpilsēta. Mazpilsēta. Tāda, kurā ir stāsts. Nu, tur ir tāds jau tāds situācija komēdija. Tas vairs nav stand-ups, tā ir situācija komēdija. Uz to mums noteikti var kādu uzveicināt, jo tā ir tāds īsts mējām izrādes.
Спасибо за совет. Мы же желаем удачной премьеры. Пусть все получится. Держим кулаки и до встречи в театре.
Ilonīt, liels paldies par zvanu, liels paldies visiem klausītājiem, kas klausījās, liels paldies tiem, kas atnāks uz izrādi. Paldies vēlreiz.
Разговор о премьерах продолжается. И вот повезло мне побывать в Таллине. Хотелось посмотреть на Кабирио, о которой мы уже рассказывали, на сцене таллинского театра Вене Театр, русского театра Эстонии. Наши люди.
Наши люди, наш хореограф, наш композитор, наш и все, Раймон Паулсон, наш, конечно, мы уже присвоили себе Сергея Голомазова.
Да, да, присвоили. В общем, Голомазовскую Кабирию я посмотрела и заодно встретилась с драматургом театра, с Завлитом, который рассказал мне об еще одной премьере, на которой мне еще не удалось побывать. Это документальный театр. И, ну что, шлем привет Таллину и советуем всем, если вы едете в Таллин, сходите в русский театр. Сегодня мы знакомимся с драматургом Вене Театра, таллинского русского театра, Лауром Каунисаре.
Здравствуйте.
Мы находимся в рабочих помещениях. Я зашла с служебного входа. Это, конечно, очаровывает совершенно. И сегодня я предлагаю поговорить о премьере, который называется «Я покинул Украину в 2022 году». И я так понимаю, этот, если так можно сказать, продукт, этот спектакль, он необычный, он за рамками привычной работы, потому что вовлечены в работу и украинские актеры. Что-то такое нестандартное происходит. Расскажите, пожалуйста, что это, как это и какие актеры привлечены, и каково ваше ощущение?
Все начнется с того, что театр хотел пригласить режиссера Мерле Карусо. Она классик документального театра в Эстонии. Ее работы за пределами Эстонии на фестивалях показывали в Вене, например. И начался немножко с того, что, может быть, в русскоязычной культуре вообще есть, может быть, такая традиция, что реальность отдельно, а искусство отдельно. Ну, как бы вот...
А вообще-то да, вы правы, да.
Ну и мухи отдельно, котлеты отдельно. Вот. А Мерле Карусо, она занимается документальным театром уже 70-х годов. И она очень смелых спектаклей поставила про людей, которые в тюрьме, у которых дети с заболеваниями тяжелыми. Короче, она очень смелый и честный режиссер. И мы хотели, чтобы она что-то ставила у нас. И у нас были разные разговоры вот по поводу, с кем она смог бы работать, разные поколения. Но когда она узнавала, что у нас в русском театре с начала 22-го года в спектаклях участвуют и работают и несколько актеров из Украины и актрис, то она вот зацепнула именно за того и хотела делать спектакль о них. У Мерле Карусо есть целая такая серия работ. Она это сама называет проектом «Кто я?». Притом она скажет, что проект «Кто я?» родился до того, как слово «проект» стало таким чем-то чиновничным таким. Этот проект у нее уже, это серия работ, спектаклей, представлений, у нее уже 20 с лишним лет продолжается. И она это делала с разными людьми. Она делала в Нарве, это в востоке Эстонии, совсем на границе с Россией. Ну, такой город, скажем, как в Латвии, наверное, Даугавпилс или там другие есть города. Она, например, там делала такой же проект с учительницами эстонского, людьми, которые преподают эстонский. Но, правда, такие проекты очень часто, они не с актерами, то есть они не в спектакле в прямом смысле. А у нас получается вот именно такой жанр между документальным исследованием и театром, потому что актеры, которые там участвуют, они же актеры, и получается вот такой смешанный жанр. Но если как бы коротко, то в принципе она, у нее есть особая методика, как собирать материал. Она задает вопросы по поводу этих людей, их жизни, их предков и так далее. И из этого материала она делает спектакль. Она делает драматургию. И спектакль этот, который только что вышел, он тоже не только про войну, не только про то, как эти актеры и актрисы покинули, вынуждены были покинуть в ситуации вторжения России в Украину, вынуждены были покинуть Украину и решились покинуть Украину. И спектакль получился, по-моему, очень честный. И я бы не сказал, что это очень трагичный спектакль, потому что там бывают места ироничные, и даже смеяться можно. Но, по-моему, получилось спектакль очень честный, потому что это же люди, которые родом из Мариуполя, из Киевской области, и один актер из Днепра. То есть это люди именно с тех регионов Украины, где с одной стороны вот именно было вторжение, с другой стороны, которые там, не знаю, там 10 лет назад, где многие говорили же на родной язык, там был русский, например, и так далее, и разные там такие особенности, и это все отражается в спектакле. Так что это не спектакль, где там махают только украинским флагом, и, ну вот и все. Да? По-моему, это воспринимается очень живо и русскоязычной аудиторией, и эстонцами, потому что на этом спектакле бывают и эстонцы, и русские, русскоязычные, наверное, даже украинцы. Это такой противоречивый немножко спектакль с разных сторон, противоречивый.
А вот со стороны самих актеров, им ведь не нужно быть актерами в этом спектакле. Им нужно быть, ну, скажем, может быть, даже немножечко в вашей роли. Им задают вопросы, они отвечают. Что говорят ребята, каково им не актерствовать в своей личной истории?
Ну вот, как вы сказали, актерствовать, вот актерствовать не надо. Один актер, например, сказал, что вот именно Мерле Карузо не нужна театральщина. Действительно, вот на это, настолько я понял, ушло много энергии, потому что у этих актеров, актрис не было опыта документального театра. И в этой ситуации, особенно если это не просто документальный театр, а материал именно твоя личная жизнь и твои там жизни там, предков, все это, то, конечно, нужна какая-то отстраненность. И, наверное, да, в личном плане это довольно сложно, даже в актерском плане это сложно. Но там получается такое, вот как бы это, наверное, вот методика у Мерле Карузо, что чем отстраненно или чем лаконично будет игра, потому что она в самом деле до какой-то степени все равно игра, но чем лаконично будет, тем сильнее это будет действовать на публику.
Тем откровеннее получится рассказ. Да,
да? И получается... Ну да, например, Мерле Карузо знаток, там найти именно такие, скажем, детали. Ну, например, один актер там расскажет, что он родился 8 мая. И 8 мая он родился, потому что акушеры и врачи хотели, чтобы роды были побыстрее, чтобы праздновать 9 мая. И понятно, что он родился, точно не помню, наверное, в середине 80-х. И этот факт, ну это как факт просто, но получается и образ. Это что-то скажет о той Украине, которая была там в середине 90-х годов. Воспринимается это еще в 25-м году. Это там получается какой-то слой. Или, например, один актер говорит, что он родился в городе Мариуполь, и это у берега Азовского моря, но Азовское море не очень соленое, и там много йода, и от того, получается, она очень хорошо лечит ранки. Это же тоже образ, это фактическое, как бы вот, ну, такой факт. Но при том это и образ. Или что, например, он скажет, что воздух в Мариуполе очень плохой, потому что 3 металлургических завода, и... Но теперь заводы уничтожили, зато воздух чистый.
А скажите, режиссеру вот в такой ситуации, когда ведь нет изначального текста, изначально понятия о том, какая история будет у каждого из этих людей, все-таки это документалистика. Как режиссер идет по этому пути, когда ты не знаешь, какие образы истории вообще будут? Как создавался спектакль? Надо было сначала произвести вот этот вот большой опрос или интервью, потом понять, как все выстраивать.
Ну да, то есть это есть определенная методика у Мерле Карузо, и она это делала несколько раз. Она просто собирает материал, потом делает подбор.
Ну, немножечко журналистика, правда?
Ну, это есть ведь тоже такая, скажем, художественная журналистика, такой жанр тоже есть, что ты ничего не придумаешь, но факты как бы поставляешь в такую очередь, что получается какой-то все-таки художественный образ. Да?
Драматургия, да?
Драматургия. Я бы сказал, что в этом нет ничего сверху не особенного. Просто я бы сказал, что, наверное, в русскоязычной культуре это не так распространено. Но, с другой стороны, я бы сказал, что в свое время, в начале 2000-х, наверное, и в конце 90-х, это уже было, ведь огромное влияние на современный российский тогдашний театр имел театр «Док», который там Михаил Угаров, Елена Гремина делали в Москве, в маленьком подвальчике, в разных подвальчиках делали. Но там тоже, наверное, было вот важно именно то, что понимание, что реальность и искусство, они не могут быть отдельно. Что вот есть реальность, а есть волшебный мир искусства. И как бы они... Ну, получается, какой-то эскапизм. То есть, конечно, театр может быть разным, и надо это все не чиновниками, не еще кем-то там сказать, как надо. Но я на это смотрю так, что, скажем, Чехов или кто-то тоже в свое время, ну, просто сел за стол, начал писать. Три сестры в белом, синем, черном платье. Вот, отец умер ровно год тому назад, так, ну, написал, вот думал, а так ли или по-другому. И тоже какой-то процесс, то есть это тоже какая-то работа.
Но здесь, Лаур, есть один момент, что может быть интересно как раз нашим слушателям и вашим зрителям, что это такой опыт, в котором мог бы поучаствовать вообще-то каждый, кто сидит в зале. И каждый со своей историей или фрагментом своей жизни, или вот таким вот каким-то маленьким акцентом «море», «соленая вода», «ранки». И ты сразу представляешь какого-то маленького мальчика, который идет по берегу, наступил на какую-то ракушку, поранился, и тут же в свое любимое море ныряет, потому что оно же и опасность, оно же и спасение, например. И рождается вот, пожалуйста, там целая история. И каждый из тех, кто сидит в зале, наверное, ну просто должен перенести немножечко на себя эту задачу. А что бы я сказал о своих предках, о себе?
Ну вот, это длиннозрочный проект Мерле Карузо, кто я. Именно это имеет в виду, что у нее есть несколько таких постулатов, законов в связи с этим проектом. Первое, она всегда скажет, что каждый человек имеет право на свою биографию. Какая не было бы. И другой постулат – это что нерассказанные истории становятся ядом.
Это уже даже такой психологический момент.
Да? Ну да. И точно, ну, я бы сказал, что, например, вот когда я этот спектакль видел с публикой, в котором больше было там русскоязычных местных, то это было суперэмоционально. И я вот думал, что вот, ну, не знаю, говорят, что вот эстонцы там замедлительные и так спокойные, не реагируют, и там русские, русскоязычные более эмоциональные. Но от того ли это? А может быть, например, есть просто очень много историй, которые не рассказаны. То есть они, может быть, даже в семье не рассказаны. И такие спектакли, они становятся, может быть, каким-то триггером, что у меня же тоже есть история, а мне кому это все рассказать. И, ну, посмотрим, у нас есть идея, может быть, продолжать совместное сотрудничество с Мерле Карузо еще. Ну да, то есть она, перед тем, как она стала режиссером в 70-е годы, у нее был опыт социолога прямо. Так что она, да, в себе соединял опыт социолога и драматурга-режиссера. И мне кажется, что она вот прямо очень в глубину смотрит, и честно при том, что как бы вот какие бы ни были истории, а могут истории быть и биографии очень противоречивые, там сложные.
Да и очень жестокие бывают, конечно, да, повороты. Да.
А там же тоже часто так бывает, что бывает жестоко, но при этом еще Но жестокость не всегда означает только трагизм. То есть,
как правило, преодоление, это, да?
Ведь жизнь состоится из деталей. И вот она очень интересуется именно точными деталями.
Ну что ж, поедем в Таллин, в Венетеатр за деталями, за искренними рассказами, за неактерством, за новым опытом для очень многих наших слушателей, театральных зрителей.
Кстати, я бы сказал, что настолько мне известно, в Латвии же такие спектакли тоже были. То есть это не так, что в Латвии это совсем что-то сверхновое. Были спектакли документальные. Да, конечно, это всегда вопрос там, в какой эстетике, но главное всегда содержание.
Я покинул Украину в 2022 году. Это премьера Венетеатра. Ну, а театр всех ждет, а мы встречались и познакомились сегодня с драматургом театра Лауром Каунисаре. Спасибо большое за этот рассказ и надеемся попасть на спектакль.
Спасибо.